Всех с праздником! Радостного вам седьмого дня! Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, который Ты сотворил. День свободы, день торжества, день полноты раскрытия имени Твоего для Своего народа. Когда все враги Твои были повержены, и Твой народ возвышен, и все убоялись Бога Авраама, Исаака и Якова. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. И египтяне побежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. И сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь свою и говорили: «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу Его. Адонай – муж брани, Адонай – имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью? Досточтим хвалами, творец чудес. Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Провождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой. Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел? Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность». Амин. Почему я прочитал сегодня это место? Кто скажет? Сегодня тот день. Почему седьмой день праздника Песах — священное собрание? Именно в этот день, который начался с вечера, Господь провел свой народ через Красное море. И именно в этот день все враги народа его были погублены. Вы знаете, в уставе праздника Песах и во всей истории исхода народа из Египта не только события, которые происходили в эти дни, в то время. В этом седьмом дне мудрецы видят то, как это будет во время прихода Машиаха. Поэтому я и говорю, что устав праздника Песах, он настолько глубок и настолько связан вообще с всем тем путем, который мы должны пройти. И можно сказать, в эти семь дней праздника Песах, начиная с 14-го Нисана, можно уложить всю историю Божьего народа, всю историю человечества и всю историю каждого из нас и весь путь наш. Поэтому мудрый да разумеет. Тема проповеди называется просто «Песах – это праздник свободы». Я сегодня хочу поговорить о понимании свободы. Хочу вместе с вами посмотреть, что говорят Писания о том, какая она есть, эта свобода. В чем суть этой свободы? И посмотреть на эту свободу глазами человеческими. То есть мы как бы духовными глазами эту свободу знаем, мы можем цитировать места Писания. Но поскольку мы еще живем в этом человеческом теле, и поскольку не всегда мы понимаем, что же есть благословение Бога, когда пастор на велосипеде ездит, а другой на Мерседесе, то нам надо четко понимать, а что же есть истинное благословение Бога? Потому что в человеческих глазах оно выглядит иногда совсем не так, как хотелось бы видеть, как видит этот духовный человек. И вот я хочу сегодня об этом говорить, чтобы вы утвердились в этом, чтобы вы, даже смотря на тот путь, который вы прошли, и на тот, который еще предстоит вам проходить, чтобы вы уже, даже глядя человеческими глазами на все, что происходит, чтобы вы не пугались, чтобы вы сразу могли открыть это место, допустим, то, что я вам покажу, почитать и сказать: да, Господь, я благодарю Тебя за все, что я прохожу, я радуюсь. И тогда всякое уныние уйдет. Ну, как это было с Израилем, да? Вот мы читали о году, мы как бы реально все это представляем, и учитывая все комментарии, которые есть, и вот ту мысль, которая передает о года, и все, вот у вас не сложилось такое впечатление, что вообще во всем этом это милость Бога, и все же делал Бог? Да? Да. Я тоже так думал. Да, мы знаем, что Израиль, когда Бог туда пришел, был, ну, как говорит традиция, на 49-м уровне духовной нечистоты. То есть уровень духовной нечистоты ничем не отличался от уровня духовной нечистоты египтян. И вот к такому народу приходит Бог. И, конечно, когда это все вместе складываешь, понимаешь, что без Бога здесь вообще ничего невозможно. То есть все, что произошло, это милость и чудо от Бога. И вдруг у меня вопрос. А почему такая милость сработала только для 1/5 вышедших из Египта? Почему из, если 1/5, и это 600 тысяч, да, мужчин, то это 3 миллиона как минимум, да? То почему из 3 миллионов взрослых мужчин, еврейского населения, потомков Иакова, почему только 1/5 вышло, если все были на одном и том же уровне духовной нечистоты, если милость Бога раскрылась для всех? Скажите мне, почему? Они должны были что-нибудь сделать. Ну, давай, 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 рассказывай. А что они были должны сделать? Да, то есть они должны были принести в жертву ягненка, между прочим, священное животное в Египте. А они рабы. А господин рядом, как хозяин-то живет рядом. Еще когда этого ягненка начинаешь жарить на огне, варить нельзя. Когда ты ягненка жаришь, вы когда-нибудь проходили мимо двора, где шашлыки жарят? А если бы вы были рабами, и рядом жил бы ваш господин, и он знал, что жарят священное животное, вы бы начали это делать? Тем более учесть, что пришел какой-то там, Моисей зовут, да, который убежал от фараона, который достоин суда, и тут он пришел, говорит, вот Бог меня прислал, и говорит, если вы сделаете так вот, то Бог вас не поразит и выведет. И там это 4/5 ходят там и говорят, слышал, что этот сказал, да? Ты представляешь, вот, ну надо же додуматься до такого, да? Какая-то кровь какого-то ягненка, да, выведет нас из Египта. Да ты ж такая армия, это же Египет, это же мировая империя. Все вокруг на тысячи верст, это же владение Египта, куда ты пойдешь? Вы знаете, что до этого где-то за 30 лет колено Ефрема выходило. Ну, они недалеко ушли, их всех убили. А колено Ефрема было большое. Тогда скажите мне, что же стало главным в том, что вот это могущество и сила Бога, которая явлена была в Египте, 10 казней, все видели, вот для этой 1/5, что стало главным? Кто сказал вера? Поверил. Чему поверил? Богу поверил. А скажите, легко поверить Богу, когда ты на 49-м уровне духовной нечистоты? Легко поверить Богу, когда рядом с тобой эти надсмотрщики, мечи, кнуты, когда твоих младенцев забирают и просто разбивают об стену, когда твоих младенцев берут и топят, и у тебя вообще права голоса нет. Тут сила Бога. А скажи мне, где эта сила Бога была для этих 4/5? Для 2 400 000 взрослых мужчин, если их 3 миллиона всего было. Почему только 600? О, вот это я и хочу от вас услышать. Я хочу от вас услышать слово «вера». Конечно, это уже понятно. Вы что, думаете, я сейчас с вами про Египет разговариваю? Я сейчас про вас разговариваю. Если до кого еще не дошло, давайте Матфея 13 главу откроем. Я же сказал, что я сегодня проповедовать буду. Матфея 13 глава, 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Тогда уже сам по себе вот этот момент выхода из Египта, но мы видим, что Бог явил всю силу свою. Для Бога вообще нет ничего невозможного. Оказывается, при всем при том, что для Бога нет ничего невозможного, для того, кто не верит, это не работает. Запиши себе духовный закон номер один. Бог все может. Для него нет ничего невозможного. Но если нет веры, то ничего не произойдет. Я читал один мидраш по поводу того, как чисто технически расступилось Красное море. Огромная масса воды, и вдруг просто раз и разделилась. И я не помню фамилию этого раввина, Он говорит, что, ну, он ученый, и он говорит, что там, в глубине Красного моря, был огромный вихрь, который уже разделил море, ему осталось только выйти на поверхность. И когда он выйдет на поверхность, там всего метр разделяло, допустим, да, как бы там уже все разделено, сверху только еще гладь. И если бы не было веры у народа, если бы первый не пошел в эту воду, она бы не разделилась. То есть чудо было бы, оно было, но оно не раскрылось бы. Понимаете? Вы думаете, что в нашей жизни по-другому? Тогда скажите мне, что же самое главное, если мы вначале говорили, что выход из Египта от начала до седьмого дня, он охватывает вообще весь путь исхода Божьего народа или путь прохождения Божьего народа через этот мир? Тогда скажите мне, что же самое важное во всем этом пути, если мы посмотрели первый день 14-го Нисана, что нужно было, чтобы эта 1/5 вышла, да? И прошла через Красное море. Что нужно было? Вера. А что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, да? Мы можем цитаты говорить. Реально, сегодня тебе нужно поверить. Кто-то из нас может сказать, я уверен, что каждому из вас такая мысль приходила. Ну, это он, да, да, он может. У него, да. А я кто? Да я вообще никто. Че я? Мне бы вот тут вот хоть как-то, вот тут вот хоть бы вот с этим справиться. Куда мне до него? А я что? А что Писания говорят? Давайте посмотрим, что Писания говорят. Иакова, 5 глава. Послание Иакова. 17 стих. Написано: Илий, Илия, был человек, подобный нам. Скажи, Илья был человек, подобный мне. Тогда чем сегодня ты отличаешься от Ильи? Он такой же Илья. Да вы что? Тоже меня пастор загнул, да? Ты же я, а там Илья. Во. Тогда в чем проблема? Помните, как Илья собрал 400 жрецов, накормили? Один. Ну, мало ли что в голову придет, да? Возьмите, облейте этот жертвенник водой. Где вообще видно, чтобы мокрые дрова горели? Да, тут сила Бога, да. Тут сила Бога, да. Сила Бога сама взяла и все там съела, да? Вот давайте разберемся же, через что приходит в этот мир сила Бога? Чью? Мою, скажи. Так если ты такой же человек, как Илья, подобный, тогда в чем с тобой проблема? Мы веруем. Слава Богу. Но праздник свободы, Песах. А в чем суть этой свободы? То, что нас освободили из Египта, мы еще как бы можем объяснить. Ну, вышли из рабства греха. Бог разобрался со всеми нашими врагами. Бог дал нам увидеть всех врагов наших погубленными. И ведет свой народ в свободу. Да? Так вот, что же есть на самом деле эта свобода? Давайте попробуем сформулировать. Как мы понимаем вот ту свободу, которую мы должны обрести? Я понимаю, что вы мне начнете сейчас Евангелие от Иоанна цитировать. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Дай амен. Кто познает истину, тот свободным будет. Да, как бы духовно мы понимаем суть этой свободы. Но я хочу сегодня, чтобы мы на эту свободу посмотрели вот нашими глазами и привели в соответствие свое понимание, ну, человека, который стал на этот путь, но который еще, к сожалению, не такой, как Илья. Хотя ничего не мешает быть подобным Илье. Ишуа сказал, помните, чудеса, которые я делал, вы будете делать, еще и больше будете делать. Тогда, чтобы делать чудеса, которые он делал, и делать еще больше чудеса, что надо? Силы Божьей не хватает, или в чем проблема? Чего не хватает? Не хватает веры. У Илии был Танах. Илия знал образ своего Бога, да? И Илия слышал голос Бога. И когда голос Бога что-то говорил, он не сомневался. Хотя в человеческом разуме у него это не вмещалось. Да? Но он был послушен тому, что говорит сердце. А чтобы быть удостоверенным, что то, что говорит сердце, это действительно Бог говорит, сердце должно быть чистым. А сердце чистым должно быть, когда ты его проверишь через это слово. И посмотришь, нет ли в тебе что-то, что разделяет тебя с этим словом. Да? Я хочу, чтобы вы почувствовали, в чем же суть этой свободы. Чисто человеческими глазами. То, как мы видим, что Писание говорит, ну давайте посмотрим, как Писание говорит о той свободе, которую мы должны обрести. Ну, несколько мест Писания хотя бы. Иоанна, 8 главу давайте откроем. 32 стих написано. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я думаю, что все вы знаете это местописание. Конечно. Никто не сомневается. А что такое истина? Слово. Слово. Да? Дальше читаем. 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да? Вот тут вот уже интересно. Я могу взять как бы в основание своей веры это слово и сказать: Бог, вот слово твое говорит, что если меня Сын твой освободит, то я буду свободным. Вот я вот тут сижу сейчас, я жду. Пока твой Сын меня не освободит, я никуда не двинусь. Скажите, придет Сын меня освобождать? А почему? Потому что нет дела. А какого дела? Дело веры. А как оно должно выглядеть? Как вообще должен происходить тогда этот процесс, чтобы Сын меня освободил? Это та же ситуация, как в Египте. 3 миллиона евреев живут, 600 тысяч только выходят. А почему всех не освободил? Да вроде всех хотел освободить, и силы Божьей явлено столько, что там И на племенников куча вышла. Даже до тех дошло. То есть, я хочу, чтобы вы связали вот этот стих Иоанна 8:36. Если Сын освободит, то истинно будете свободны с тем моментом исхода сыновей Иакова из Египта, которые тоже ждали освобождения, которые тоже верили, что Бог придет и освободит, потому что отцы сказали, потому что Иосиф сказал: ждите, Бог придет и выведет вас из Египта. Ну так мы и сидим, ждем. Ну то, что тут один пришел, там говорит, помню, он 30 лет назад приходил один там, вывел, где они сейчас? Ну и ты пришел тут, говоришь, ну посмотрим. Иосиф сказал, что Бог придет, освободит меня. Вот я буду сидеть, ждать, пока Бог придет, освободит меня. Вы чувствуете, что ситуация та же самая? Если Сын освободит, то истинно будете свободны. А Сын кто? Слово. А как Слово тебя освободит? Правильно. Если ты поверишь этому Слову, то через твою веру сила та, божественная, всемогущество Его через тебя явится в этом мире. Тебя изменит, и мир вокруг тебя изменит. Вот так выглядит выход на свободу духовными глазами. А теперь я хочу вам показать этот же выход на свободу глазами плотского человека. Человека, который видит все это происходящее вот этими внешними глазами. То есть, как это все будет происходить в видимом мире. Понимаете, о чем я хочу сказать? То есть, как бы выход на свободу, теоретически вы понимаете. Есть слово, есть заповеди Бога, есть законы Бога, есть уставы Бога. Все это слово Бога, и это суть Сын Бога. И мне всего лишь надо поверить в это слово, сообразовать свои мысли с этим словом, принять их внутрь себя через веру, и тогда это слово начнет жить во мне, и это суть моей свободы. Да? Я слово принимаю через веру в свое сердце, и по сути это Сын, живущий в моем сердце. А Иоанн говорит, если Сын, Иешуа говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. То есть, в итоге-то получается, что надо не сидеть и ждать, когда Сын придет, меня освободит, Он от твоего рождения ходит вокруг тебя и стучится к тебе в дверь твою, чтобы ты его впустил. Уже все сделано для каждого человека. И благодать Его обновляется, милость Его обновляется каждое утро. И Бог зовет каждого человека. И сил явлено, и вокруг тебя сил Божий больше, чем достаточно. Даже все, если атомные электростанции в мире собрать, то Его силы больше. И все это вокруг тебя и готово служить тебе. Во 2 Коринфянам 3:17 написано, давайте посмотрим. Господь есть Дух, Адонай есть Дух, а где Дух Адоная, там свобода. Мы тоже знаем это местописание. Тогда мне скажите, да и амен, Адонай есть Дух. Да и амен, там где Дух Адоная, там свобода. Тогда мне скажите, когда свобода? духу Адоная будет во мне. Когда Сын освободит, когда Сын будет в тебе, Дух будет через Сына, тогда чего не хватает? Веры. Такое короткое слово. И так много для нас значит. Я помню, когда мы обновляли завет, мы вслух читали: «Я верю, что Творец, благословенное имя Его, создает все сущее и правит всеми творениями, и что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния, что Он является источником всех сил и собой поддерживает существование всех сил». Неемия 9 глава, 6 стих, Деяния 17 глава, 24, 28 стих. И вы все провозглашали это вслух. Скажите, вы это провозглашали вслух, потому что я вам об этом сказал? А вот пришел тут один, тут рассказывает. Ну да, я послушал его, сказал. Так это было? Нет. Потому что вы увидели это в слове и поверили. Не мне поверили. Вы поверили это слово. Правда? Я верю, что Творец, благословенное Его имя, единый, нет единства, подобного единству Его. Ни в каком отношении. И что Он только один, Бог наш. Был, есть и будет. Вы говорили, да, амен. Вы поверили, потому что я сказал? Нет. Потому что вы в своем сердце это уже знали. Вы в своем сердце этот голос уже слышали. Даже несмотря на тот уровень нечистоты, на котором каждый из вас находился. Вы поверили? А Бог говорит об этом постоянно. Я верю, что в Машиах есть единородный Сын Бога. Живое Слово Бога, которым создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Я верю, что Сын Бога пришел в этот мир в образе человека, родившись от девы, как обещанный Мессия Израиля, чтобы раскрыть имя Бога человеком и, умерев за грехи всего мира, примирить с Богом земное и небесное. И все сказали: «Амин». Я верю, что Иешуа из Назарета, родившийся от семени Давидова по плоти и открывшийся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, и есть Машиах Израиля, тот пророк, в котором имя Бога, о котором пророчествовал Моисей и свидетельствовал апостол Петр, царь иудейский, которому надлежит царствовать над Израилем на престоле Давида, как написано, и он будет царствовать над домом Иакова, и царству его не будет конца. И все сказали амен. Вы сказали амен всему этому, когда вокруг вас миллионы людей говорят: это анафема. Но вы это сказали, потому что вы поверили. Я понимаю, с молоком матери, впитавшие вот эту веру, которая в генах от отцов течет, да? И которые искренне начали читать Танах и увидели образ своего Мессии. А мы кто? Вы видите, что может сделать Бог через нашу веру тому голосу, который мы слышим внутри? И Дух Божий, как мощная река, течет здесь, свидетельствуют люди, которые что-то в этом понимают. А для кого-то может быть: а где? А что, что-то было? А я и не заметил. Это все духовными глазами. Теперь я хочу, чтобы мы открыли вместе послание евреям, 11 главу. И хочу это сообразовать с реальностью нашей жизни в этом мире. Чтобы как бы совместить в нашем разуме вот то духовное, чудесное, которое мы видим и которое для некоторых из нас еще кажется таким абстрактным, чтобы оно вдруг не стало абстрактным, но чтобы вы в реальной жизни увидели, как это выглядит человеческими глазами сегодня и сейчас. Свобода где? Где Дух Господень? А Дух Господень свободен в ком? Кого Сын освободил, да? Как здорово, как все складно получается. Так вот непонятно, почему ты до сих пор на велосипеде ездишь? Я попробую вам объяснить, почему. Давайте Евреям 11 главу, да? 24 стих, начну читать. Все же с Моисея началось, правда? С одного человека. Хотя Бог через пророков говорил, весь народ ожидает, но все-то началось с одного человека. И представь, что этим одним человеком будешь, ну, каждый из вас. Скажи, вот сегодня я этот человек, там, где Бог меня поставил. И вот я хочу, чтобы вы сейчас, читая это, видели себя там. Потому что Илья был такой же человек, как и мы. И Моисей был тоже человек, родившийся от своих родителей. Значит, такой же, как и мы. Ишуа сказал, чудеса, которые я делал, вы будете делать, еще и больше будете делать. Тогда давайте посмотрим, как же все это выглядит, как же эта свобода духа выглядит в человеческих глазах, в этом реальном мире. Давайте будем смотреть. 24 стих. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Скажите мне, что значит отказаться называться сыном дочери фараона? Лишиться всех царских благ в физическом мире. Но поскольку мы говорим лично о каждом из нас и о количестве тех царских благ, которые у нас были в физическом мире до того, как Бог нас призвал, то мы понимаем, что нам, в общем-то, даже и напрягаться не надо, да? Мы где-то ближе по уровню вот к тем рабам, которых заставляли день и ночь делать работу, которую потом заставляли ломать и снова делать. То есть даже в этом аспекте можно сказать, да, вот глядя на Моисея, можно сказать, что ему было что терять, в отличие от меня. Так чего же мне тогда вообще тут думать? Верою оставлять этот Египет и верою отказаться называться сыном дочери фараона. То есть с этим проблемы нет, да? Принимаем. Дальше. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Вот тут уже интересно. Но вот мы были рабами в Египте. И вдруг нас призывают в свободу. Иисус пришел освободить тебя. Давай, скорей. Иисус тебе поможет. Точно? Да. Только никто мне не сказал в то время, когда мне это говорили, что по сути ты из рабства Египта, из страданий египетских выходишь оттуда, чтобы страдать с народом Божьим. Мне об этом никто не говорил. А вам кто-нибудь говорил? Нет. А написано? В Новом Завете написано. Но давайте посмотрим, что же это за страдание. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Скажите мне, что есть поношение Христово? Это очень реальный вопрос для каждого из вас сегодня. Как оно проявляется в этом реальном физическом мире? Поношение Христово. Кто такой Христос? Сын Бога, Слово Живое, да? То есть, если Сын тебя освобождает, да, Машиах уже в тебе, то это становится видимым вокруг тебя, и ты начинаешь страдать с народом Божьим. Поскольку тебя начинают гнать, а тебе начинают говорить только плохое, а тебе во всем этом надо жить там, где ты живешь, и нести свет. А уровнем выше, это и есть суть. Сын освобождает, свобода духа. И ты свободен. Вот я хочу, чтобы вы увидели вот то, как реально работает эта свобода. Вот смотрите, человек живет в этом мире, да, сегодня. От кого и от чего он зависит? От своих начальников, да? От государства, от правительства, да, от президента, от парламента, да? Зависит от Луны и от Солнца. То есть человек, живущий в этом мире, он подчинен всем этим силам, которые выше его. Которые, хочет он этого или не хочет, они господствуют над ним. А Бог говорит тебе, если ты мне поверишь, я сделаю так, что ты вообще не будешь зависеть от этих сил. И Бог называет это свободой. И суть этой свободы в том, что ты стань послушен мне, ты поверь мне, и тогда тебе вообще не надо ни бояться человеков, ни бояться голодов, моров, войн и всего прочего. Ничего не бояться. Почему? Потому что ты отказался верить этим богам. Потому что они для тебя больше не боги. Потому что ты поверил тому, которым все это живет, движется и существует. И ты говоришь, ты мой отец, я уповаю на тебя. А Бог говорит, раз ты познал имя мое, раз ты поверил мне, раз ты послушался мне, то в любой скорби, в которой ты будешь, воззовешь ко мне, я услышу. И приду, и избавлю тебя, и спасу тебя. Потому что ты сказал, Адонай, упование мое. Ты послушен начальствующим. Ты послушен правительству. Ты не бунтарь. Но упование ни на кого не возлагаешь. Но ты свое упование возлагаешь на того, который все это сотворил. Послушайте, сотворил-то для чего? Для того, чтобы сделать человека по образу и подобию Бога. И он начал делать этого человека, сотворив одного, дав ему жену, и до сих пор делает. И когда он сделает этого человека, то это будет храм Бога с человеком. Вот там будет свобода Духа Божьего в полноте. И чтобы это было, вот в физическом мире, вот так это выглядит. Захотел, избрал поношение Христово, избрал быть с народом, страдать его народом, вместо славы и богатства этого мира, вместо почести этого мира. И смотрите, что написано дальше. Ибо он взирал на воздаяние. На что он взирал? На воздаяние. А что такое воздаяние? Это вот та скиния Бога с человеком. Это вот тот мир будущий, где Бог будет жить в человеках, Света будет столько в мире. Ни войн, ни зла, ни ненависти, ни гордости, ни убийства, ни зависти. Все люди чистые, прозрачные, светятся светом. И все едины, потому что все объединены одним духом.
Алекс рассказывал одну историю про своего сына. Знаете, когда я слушал те условия, в которых живут дети, вот Алекса дети в частности, да, вы знаете, надо молиться, я прошу вас молиться вот и за их общину, и за детей, потому что то, через что проходят дети, это не детское. Говорит, вот совсем недавно сын приходит, 5 лет скоро будет его сыну, сели кушать, а перед этим ракета упала буквально в 100 метрах от дома, взорвалась, и, ну, говорит, никто не пострадал, стекла только в окнах потрескались. Говорит, обычное чудо в Израиле. Мы уже к этому привыкли и всегда говорим, это обычное чудо. Не спит и не дремлет хранящий Израиль. Так вот, после того, как упала эта ракета, сын приходит, Алекса садятся они за стол, и он сидит такой, ну, он говорит, я должен что-то вам рассказать. Я вообще-то думал, что ну мне еще 5 только, ну, как, ну, к 6 годам, думаю, я с этим справлюсь. Но вот после того, как эта ракета упала, я вдруг подумал, что я же могу не дожить до 6 лет. Со мной же может что-то случиться в любой момент, и я не могу с этим как бы затягивать. Алекс говорит, что такое? Он говорит, несколько дней назад мы обедали, и у сестры была там котлета. Я ее тихонечко взял, она даже не заметила. Я ее съел. А потом вот мне сон был, что мы как бы все там уже в этом царстве света, в присутствии Бога, все такие чистые, светлые, прозрачные. Там ничего спрятать нельзя. И я тоже там, и у меня котлета. И главное, что эту котлету все видят. Я же тоже прозрачный. И я подумал, что ну я не хочу, чтобы там на меня все смотрели и показывали, вон смотри, у него котлета. Поэтому я хочу сейчас покаяться, попросить прощения, чтобы я тоже был чистый. Вот мышление ребенка в 5 лет. Он понимает, что нельзя никакую нечистоту откладывать на завтра. Потому что не знаешь, что завтра будет. Но ты туда пойдешь, и эта котлета, ее все видеть будут. И говорит, надо же, из-за этой котлеты он так вот себе всю жизнь вечную испортил. Моисей взирал на воздаяние. Скажите, как он взирал? Верил? Верил, потому что художественный фильм о воздаянии ему не показывали. Так, чтобы он сидел в кинотеатре, взирал на воздаяние, да, думал, во, как здорово, и так будет, да? И так будет, да? И Бог говорит, да, да, да. Вот я, давай сейчас я тебя введу туда, ты это все попробуешь. Верил. Взирал на воздаяние. Мы говорили, что сегодня каждый из нас на месте Моисея. Вот спроси себя, а как я взираю на воздаяние? Вообще, я взираю на воздаяние? Или меня больше заботит... как-то разобраться с этими неудобствами в этой жизни, чтобы Бог мне помог. Раз мы пришли, значит, нам надо оттуда было выходить. Да я уже не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, чтобы мы шли дальше, чтобы света становилось больше. И вместе с тем я говорю, как это будет выглядеть, человеческих глазах. Смотрите, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимо, был тверд. Смотрите. Нам казалось, что, ну, Моисея Бог за руку держал, да, вот так вот. Давай, Моисей, простирай руку, пусть это море раздвигается. А написано, что он верою взирал на невидимого. Вы когда-нибудь взирали верой на невидимого? Да? Расскажи, как это было. Ты представляешь внутри сердца Бога. А как ты его представляешь? Ну, я тебе помогу. Вот, я помню, как ты свидетельствовал, что взяла камень со своего огорода и бросила к соседу. А потом верой взглянула на невидимого и поняла: Господи, прости. Правильно? Вот я помог. Видите, что значит верою взирать на невидимого? Кто еще так взирал? Вот, вот еще один взирал. Это не только к камню относится, это к каждому слову, которое он дал. Правда? Смотрите 28 стих. Верою совершил он Пасху и пролитие крови. Вообще, вы когда-нибудь задумывались о том, что Моисей совершал Пасху верою? Мы столько читаем об этом, нам как бы это кажется как букварь, как будто так и должно было быть. Правда? А на самом-то деле мы видим, что Моисей сам совершал Пасху верою. И пошел в Египет верою. Но мы сейчас говорим о выходе. Нам, вот в нашем мышлении, да, когда мы читаем о году, у нас, как бы, глядя на Моисея, у нас вообще вопросов не возникает. Ну, Бог тут ходит, все делает, но он только в теле Моисея так вот выглядит, да? Вопросов нет. А оказывается, Бог ходит, потому что Моисей верою взирает на невидимого, как на видимого, и остается тверд. Скажи, был тверд. Значит, надо верою взирать на невидимого и быть твердым. Иаков говорит, что сомневающийся не получит ничего. И даже Песах, даже Агнца принес в жертву верою. Вот когда так начинаешь размышлять, думаешь, вот это да. Оказывается, все чудеса, которые Бог сотворил через Моисея, если бы у Моисея не было веры, этого бы ничего не произошло. Правда? Двадцать девятый стих. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись египтяне, потонули. Тогда почему же те четыре пятых не воспользовались обилием силы Божией и чудес Божьих, явленных во время исхода? Не поверили. Не поверили. И Моисей, оказывается, не был автоматом. Вот Бог робота прислал, вложил в него программу и сказал: вот, оказывается, Моисей все тоже делал верою. И та одна пятая, которая вышла, она поверила. Поверила слову Бога. Поверила. Несмотря на то, что глубина нечистоты, 49 уровень. Я не знаю, что это значит. Ну, когда я смотрю на себя в то время, когда мой Бог призвал, я где-то примерно представляю. Хотя, это сегодня я так представляю. Тогда я думал, что я хороший человек. Вот сейчас, когда я начинаю стоять перед Господом, да, то я так благодарен за то, что Он мне столько простил. И подумайте, что в том моем состоянии нечистоты, когда я призвал Его, Он пришел и сделал меня своим сосудом. Несмотря на то, что я все еще нечистый был. И это Его не остановило, потому что благодаря Его Сыну. А я поверил. Еще маленький штрих, и я на этом закончу. Вы как бы видите вот эту сцену, народ переходит через Черное море, Красное море, расступившееся. Но вы никогда наверняка себя не спрашивали, а вот этот вот самый ключевой момент, отказаться от какого-то жилья, от какой-то еды, пусть мизерной, и пойти в пустыню, где, ну, максимум 3 дня можно прожить. И все. Причем море закрылось, назад пути нет, а впереди пустыня. То есть, по сути, сам вот этот факт того, что вот эта 1/5, поверив Богу, пошла с ним в пустыню на верную смерть, потому что физическими глазами это выглядит как смертный приговор. Когда на это смотришь человеческими глазами, то понимаешь, да уж лучше как-нибудь там, с этими котлами, с луком. Я про них разве говорю? Я хочу, чтобы вы четко понимали, что я о нас говорю. Сегодня. Мы сегодня перешли через это Красное море в пустыню. Знаете, что через 3 дня будет с вами? Посмотрите в Писаниях. Мы уже столько лет изучаем недельные главы. Воды не будет. Вы вдруг почувствуете себя таким одиноким и беспомощным. Столько чудес Божьих. Тут пастор говорит, река текла. Я во всем этом был. Что со мной происходит? Почему я чувствую себя так одинок? Почему мне страшно? Почему со мной это? Почему со мной то? А вообще, есть ли со мной Бог? Не дай Бог. Я думаю, что вы уже научены. Смотрите Писание. Это слово. Оно написано нам для наставления, чтобы нам сохранить веру, чтобы нам действительно избрать страдания Христова, страдать с Его народом. И лучше остаться с велосипедом, но с Его народом. Так вот, вот эти 49 дней до праздника Шавуот. Как вы думаете, что самое важное для нас? После всего, что я говорил. Вера. Вера. Тогда, если будет вера, то значит, ты будешь тверд. Вера не боится. Ты будешь тверд. Ты будешь уповать на Всевышнего. Ты согласен страдать с Его народом. И поношение Христова предпочтешь тем богатствам, которые тебе будут предлагать. Знаете, как это может выглядеть? Князь этого мира, он же знает наши слабые места. Он не подойдет к тебе, когда ты течешь в реке жизни, да, широкой, могучей. Он подойдет к тебе тогда, когда ты чувствуешь себя будешь усталым, угнетенным, разбитым, разочарованным. И скажет: знаешь, я вот тебе предлагаю такое решение. Да ты посмотри. Ну, идеал. Решишь все проблемы свои сразу. Ну, Бог простит. Он же сына своего отдал. И ты начнешь думать, от Бога это или нет? Точно, Бог, наверное, увидел, услышал, Он хочет помочь мне. Да подпишу я эту бумагу, возьму эти деньги, решу все свои проблемы. Бог же знает, Он же меня любит. Но это один из вариантов. У каждого из вас есть узкие места. Если хотите, чтобы Бог пришел туда и расширил эти места, Он рядом, Он сейчас. Он сейчас это готов сделать. Поверь. Поверь. Возьми Слово Божие и скажи: Бог, вот ты сказал, что вот это решение моей проблемы. Я верю. Помоги моему неверию. В заключение одно место Писания, и будем молиться. Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Но я буду читать с 11, потому что вы этот стих хорошо знаете. И, к сожалению, этот стих многие используют для того, чтобы в этом мире достигать удовлетворения своих желаний. Вы понимаете, о чем я говорю? Но если прочитать с 11 стиха, то тогда контекст этого стиха звучит уже в истине. Павел говорит: говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Ну, он здесь благодарит за помощь, которую ему прислали. И дальше он говорит: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке, все могу в укрепляющем меня Машехе. Вот так выглядит свобода Духа Божьего. А если ты веришь, то он говорит: воззовешь ко мне в скорби, и я отвечу, и приду, и спасу тебя. И в таком случае твоя вера будет выражаться не как какая-то активная деятельность по спасению самого себя, а как полный покой и упование на Бога после того, как ты ему помолился и отдал эту проблему, зная, что Бог уже решает. Самое главное, останься чистым в своем сердце. Представь, что вот если сейчас Бог тебя заберет, и ты попадешь туда, где все прозрачные и чисты, чтобы не чувствовать себя неловко за ту котлету, который ты съел, потому что тебе очень хотелось. Давайте будем молиться. Отец, мы стоим сейчас перед тобой. Мы просим тебя, научи нас этому упованию на тебя. Научи нас верою взирать на тебя и быть твердым. Ты видишь все наши ситуации сегодня, сейчас. Все наши сомнения, беспокойства. И мы сегодня поверили, что ты хочешь прямо сейчас решать все эти ситуации. Потому что сегодня тот день, когда ты всех наших врагов кладешь под наши ноги. И я хочу этому верить. Я прошу тебя, помоги моему неверию. Пошли мне слово, твое слово. Пошли сына твоего, который проговорит в моем сердце. И дай мне услышать это слово и поверить. И дай мне быть твердым. Дай мне быть твердым во всем, что ты мне уже дал. Чтобы мне сохранить то, что я уже имею. А я буду радоваться и благодарить тебя. И я выбираю страдать с твоим народом. И я выбираю поношение Христова, потому что я взираю на воздаяние. Благодарю тебя за все. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.